Новый порядок. Раньше Серега Дронов думал, что человеческая жизнь может так быстро меняться только в кино или в сказке. Типа жил на свете замухрышка, кто ни попадя об него ботинки вытирал, и вдруг бац, поймал волшебную щуку либо конька-горбунка. И сразу как повалило, и то, и это, и полцарства в придачу. Во-первых, Рожнов. Сколько Серега с ним заразой промучился, а тут чик-чирик, и нет Рожнова. После стыка в Нежданке думал Серега отделать отчима как следует. И за ШИЗО, и за мамкины выбитые зубы, но Рожнов дома больше не появлялся. Так испугался пасынковой лихости, что даже шмотки свои не забрал. И из ДЭЗа уволился, уехал куда-то с концами, будто и не было его. Мамка денек поплакала и перестала. Серега с ней беседу провел, мол, будешь квасить, смотри. Она только голову в плечи вжала, и с тех пор он ее пьяной не видел. Наверное, так у нее душа устроена, что надо ей кого-то бояться. Не мужа, так сына. Дом хорошо стало. Чисто, спокойно. Захочешь жрать — в холодильнике суп, котлеты. Ночью не орет никто, не лается. Спи, не хочу. А спал Дронов теперь допоздна. Потому что днем и вечером дел было выше крыши. Помогал Мюллеру в Басманове новый порядок устраивать. Это Мюллер так назвал, новый порядок. В смысле, что зондеркоманда с этих пор в городе главная, как ее группенфюрер решит, так и будет. Начал он с двух соседних команд, прибрал их к рукам, назвал бригадами. Это у него легко получилось. Взял с собой на стык Серегу, сказал: «Ничего не говори, просто помалкивай». Про то, как Серега арбузы уделал и самого репу по стенке размазал, уже все знали. И смотрели на зонтовского бойца с почтением. Стал Дронов в городе сильно авторитетным человеком. Прежних зонтовских Мюллер тоже переименовал в бригаду. Серегу назначил бригаденфюрером и своим первым помощником. Потом перетер кое с кем из сычевских. Без репы, которого увезли в больницу с переломами и лопнутой селезенкой, те между собой перегрызлись. Одни стояли за репу, другие откололись, признали за старшего арбуза. Ну а тот увел их под Мюллера, тоже стал бригаденфюрером. Теперь можно было потягаться и с вокзальными. У них за первача числился Штык, парень взрослый, деловой. Он мелочевкой не промышлял, знался с серьезными людьми из московских, крутил гешефты с дальнобойщиками. Вызвал Мюллер его на стрелку потолковать. С собой взял только Серегу. Осторожный Штык привел с собой восьмерых. «Справишься, если что», — уголком рта прошептал группенфюрер, когда увидел такую кодлу. «Запросто», — дернул плечом Дронов, уверенный, что только так его не подведет. «А вынут перья?» «Плевать, ты только в сторонку отойди, чтобы не порезали». «Подумаешь, перья. Пока они размахнутся, он между ними, как между стоячими, пройдет. Мигнуть не успеют, по ушам настучит. А удар кулаком на счетверенной скорости — это как бампером грузовика на скорости 60». «Тогда так», — велел Мюллер. «С командой мочи, бей Штыка первого». В тот раз Серега чуть не запалился. К разговору он почти не прислушивался, ждал команды. Честно говоря, хотелось еще раз свой только так проверить. Штык на него косился с опаской, быки тоже глаз не спускали. Это было неприятно. Но когда перетер сорвался на базар, и Мюллер крикнул: «Ах, так? Мочи их, Серега!» Ничего не произошло. Сердце не проснулось, по-прежнему отстукивало размеренное то так, то так. Понял Серега, в чем дело, да поздно. Очень уж он в себе уверен, страха нет. А без испуга только так не заработает, как мотор без искры. Размахнулся он, чтоб Штыку в харю дать, но слабенько. Тот отпрыгнул и как заорет: «Пацаны, ставь их на ножи!» Трое выхватили железки, кинулись к Сереге. Вот тут-то его двигатель с перепугу и завелся. Можно сказать, с полуоборота. «Только так, только так, только так!» Дальше просто. Накостылял всем восьмерым, меньше минуты понадобилось. Потом погнался за Штыком, который улепетывал во все лопатки в сторону проспекта. Старался бедный, локтями отмахивал и далеко успел отбежать, метров на 200. Только Серега на своем только таке его в два счета настиг. Подсек по щиколотке, наддал по загривку. И старший вокзальных приложился мордой об асфальт. Дронов его ногой прижал, чтобы не дергался, и держал так, пока Мюллер подойдет. Пульс у Сереги уже вошел в норму, и Штык, если бы захотел, мог легко освободиться. Но откуда ж ему было знать? Лежал смирно, не шевелился. И когда Мюллер ему объяснял, какой теперь в Басманове будет порядок, Штык не спорил, помалкивал в тряпочку. Не стерпел только, когда группенфюрер сказал: «Будешь мне от своих дальнобойных дел по два хруста в неделю отстегивать».
«Ты чего?» —
прохрипел Штык из-под Серегиного ботинка.
«По два не смогу, мне еще с московскими делиться. Сотню куда ни шло».
Они стали торговаться, а Сереге сейчас было не до бабок. Сильно напугался, что Кастальеты его когда-нибудь возьмут да подведут. Короче, занервничал Серега и ходил сам не свой несколько дней. Спасибо, случай помог. Пришивал он себе пуговицу и загнал иголку под ноготь. Больно, жуть. Вдруг Кастальеты сами по себе, безо всякого испуга, как дали, только так, только так, только так. И Серега сделал важное открытие. В скоростной режим можно попасть не только от страха, но и от боли. А потом оказалось, что можно обойтись и без боли. Выяснилось это на общем стыке, куда Мюллер собрал всех басмановских бригадиров. Про новый порядок обшуршать. Серегу, понятно, прихватил с собой, а тот, не будь дурак, спрятал в воротнике иголку. Если будет заваруха, ткнет себе под ноготь, и тогда ему никто не страшен. И возник на стыке момент, когда показалось, что сейчас пойдет всеобщее мочилово. Пока Мюллер про свой новый порядок лепил, про бригаденфюреров, еще про какую-то фрицевскую фигню, его спокойно слушали. Когда сказал, что надо с городского рынка не арийцев гнать, даже горячо поддержали. И Тюха, бригадир, то бишь бригаденфюрер Тельмановских, крикнул, не расслышав: «Давно пора азерийцев этих носатых на бабки ставить, а то жируют, на Волгах ездят». Но потом группенфюрер наехал на штыка, и тут запахло заморокой. «С дальнобойными, — сказал, — хочу сам работать. Сведешь». Штык побелел весь. «За горло берешь». Встал, и вместе с ним поднялись трое быков, кого он с собой привел. Серега тоже вскочил, но сердце у него само чистить не захотело, пришлось иголку вынимать. Однако стоило поднести ее к пальцу и вспомнить, как это больно, когда кончиком под ноготь, и пульс взорвался, застрочил как бешеный. Тогда обошлось без Махалова. Поглядев на Дронова, молча вставшего за спиной у группенфюрера, штык скис, сел на место. С того случая иголка для Сереги стала самой, что ни на есть, неразлучной подругой, никогда с ней не расставался. Если в речке купался, в плавки втыкал.